Познакомила Мария Салычева. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Варшавский архиепископ ушел в отставку из-за связи с польскими спецслужбами. Перевозчики мандаринов уже несколько дней блокируют Транскавказскую магистраль. Освобожден фотожурналист, похищенный на палестинских территориях. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Польше не утихают страсти вокруг вчерашней отставки архиепископа Варшавского митрополита Станислава Вельгуса. В Варшаве полиция была вынуждена защищать журналистов от нападений со стороны сторонников архиепископа. Передает наш корреспондент в польской столице Алексей Диковицкий.
Во время воскресного богослужения в соборе святого Иоанна в Варшаве Станислав Вельгус, митрополит архиепископ Варшавский, назначенный накануне на эту должность Ватиканом, неожиданно для собравшихся в храме и около него тысяч верующих, заявил, что отказывается от этого поста из-за сотрудничества в прошлом с коммунистическими спецслужбами. После глубоких размышлений и оценки моей ситуации, согласно каноническому праву, я передаю его святейшеству папе заявление об отказе от поста архиепископа, митрополита Варшавского. Слова архиепископа вызвали бурную реакцию верующих. Одни начали аплодировать, другие выкрикивать «позор», третьи скандировать «останься с нами». Священникам удалось успокоить присутствующих только после многократных призывов уважать решение архиепископа и место, в котором они находятся. Предшественник Станислава Вельгуса, примас Польши кардинал Юзеф Глемб, во время богослужения пытался защитить архиепископа.
Святой Петр.
Святой Петр не был человеком кристальным, без изъяна. Наоборот, мы видим в его жизни слабости, сомнения. После завершения литургии споры сторонников и противников решения Станислава Вельгуса оставить пост архиепископа Варшавского перенеслись на улицу. Возле резиденции епископов несколько сот агрессивно настроенных людей нападали на журналистов, обвиняя их в отставке Вельгуса. Не было бы всего этого цирка здесь, если бы это было польское торжество. Но нет, это жидовское мероприятие, цель которого – уничтожить прекрасного священника. Мы хотим Вельгуса. От участников акции журналистов пришлось защищать полиции. Тем не менее, большинство поляков считают, что Станислав Вельгус не должен был занимать пост архиепископа Варшавского и поддерживают его решение, говорит жительница Варшавы. Это огромный позор, что человека, который предавал церковь, хотели назначить на такой высокий пост. Информацию о том, что Станислав Вельгус более 20 лет сотрудничал со спецслужбами Польской Народной Республики, что было официально запрещено Польской католической церковью, около трех недель назад опубликовала газета «Польска». Архиепископ сразу же отверг обвинения, заявив, что ничего подобного не было. Однако уже через две недели, когда в архивах нашлись микрофильмы со снятыми на них документами дела Вельгуса, среди прочего подписанное его рукой согласие доносить на духовенство взамен за помощь в Научной Корее, то есть разрешение на выезд на учебу за границу, архиепископ во всем признался. Дело Станислава Вельгуса беспрецедентное в истории Польской католической церкви. Многие призывают церковь провести, наконец, тщательное расследование сотрудничества духовных лиц с коммунистическими спецслужбами. По мнению специалистов, доносить мог примерно каждый десятый священник. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы обсуждаем центральную тему первого часа нашей программы. Отставка архиепископа Варшавского, митрополита Станислава Вельгуса. Отставка последовала после того, как стало известно о связях архиепископа со спецслужбами Польской Народной Республики, о реакции Ватикана на отказ архиепископа Варшавского от своего поста с римским журналистом, специалистом по Ватикану Алексеем Букаловым, беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Назначение архиепископа Варшавы, естественно, было сделано с соизволения Ватикана, и в Ватикане знали о том, что архиепископ прежде сотрудничал с коммунистическими службами безопасности. Какова реакция сейчас Святого Престола на события в Варшаве?
Накануне вступления нового архиепископа в должность Ватикан сделал специальный комментарий по этому поводу, где подчеркнул, что при назначении принимались во внимание все обстоятельства прошлой и нынешней биографии архиепископа и своим назначением Бенедикт XVI высказал ему свое полное доверие. По мере развития событий, по мере роста протестов в католической и в среде Польши и среди общественного мнения польского, эта позиция менялась. И есть такая версия событий, что были прямые контакты между Варшавой и папским двором, и якобы это прошение об отставке было написано даже просто по требованию самого Бенедикта. Во всяком случае, в воскресенье, в минувшее, он эту отставку сразу принял и тем самым предотвратил официальное вступление в должность архиепископа. Я думаю, что здесь свою роль сыграл и один из самых влиятельных кардиналов польской церкви, Станислав Дживич, бывший камерарий или личный секретарь папы Войтылы. Я думаю, что с ним консультировались. Но, тем не менее, когда в воскресенье папа обращался по традиции в полдень из окна своего рабочего кабинета к паломникам на площади Святого Петра и по-польски приветствовал большую делегацию поляков, которые, как обычно, присутствовали там. Он, сказав несколько слов с пожеланиями и с поздравлениями новогодними, тем не менее даже не упомянул этот инцидент. Зато этот комментарий дал его пресс-секретарь по совместительству возглавляющий Ватиканское радио, отец Ламбо. Ломбарди сказал, что это прискорбное обстоятельство, что вот враги церкви продолжают действовать в ущерб ее имиджу.
Как вообще Ватикан относится к проблеме сотрудничества священников со специальными службами?
В принципе, это первый такой случай, когда проблема выросла до действительно скандала. Дело в том, что у папы здесь особенно обостренное, у нынешнего, я имею в виду папы, так же, как, впрочем, и предыдущего, тот тоже очень к этому относился настороженно, а этого папу, которого самого там обвиняли в том, что он в молодости был в вермахте и какие-то у него корни, так сказать, связанные с нацистским прошлым, он, конечно, очень аккуратен и очень осторожно к этому относится. Вот этот скандальный случай – это первый такой кадровый прокол новой администрации в Ватикане, потому что кадровая революция же продолжается уже вот в течение последнего года, очень много назначений и перемещений, и вот это первая такая осечка, которая именно вот на таком деликатном месте возникла.
Она повлечет за собой какие-то последствия, как вы считаете?
Внешне нет, конечно. Но наверняка будут усилены кадровые требования к кандидатам на высшие посты. Каждого я буду просвечивать и так раньше просвечивать, а сейчас это будет просто усилена эта бдительность.
Напомню, что отставку архиепископа Варшавского с римским журналистом, ватиканологом Алексеем Букаловым обсуждал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссия прекратила транзит нефти по трубопроводу «Дружба», ведущему в Польшу, Германию и Украину. По данным польских властей, поставки нефти в Польшу полностью прекратились минувшей ночью. Глава российской компании «Транснефть» Семен Вайншток заявил, что Белоруссия незаконно отбирает российскую нефть, предназначенную для Западной Европы. Госнефтекомпания Азербайджана остановила прокачку нефти по трубопроводу «Баку-Новороссийск». У берегов Камчатки в Авачинской бухте шторм сорвал с якоря арестованный за браконьерство траулер. На борту судна около 30 моряков. Это граждане России, Индонезии и Малайзии. Экипаж на связь не выходит. В Багдаде возобновился судебный процесс по делу 6 соратников Саддама Хусейна, обвиняемых в геноциде курдов. Иракские власти перебрасывают в Багдад дополнительные подразделения для проведения крупной операции против боевиков. Палестинские власти сообщили об освобождении фотокорреспондента агентства «Франс Пресс» гражданина Перу Хайме Разури, похищенного неделю назад в секторе Газа. На волнах радио «Свобода», информационные часы программы «Время свободы». В 20:00 по московскому времени в нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Главные темы сегодня. Белоруссия прекратила транзит российской нефти в Польшу и Германию. Архиепископ Варшавы отказался от должности из-за того, что в прошлом сотрудничал со спецслужбами. Грузовики с мандаринами уже несколько дней блокируют Транскавказскую магистрали. Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20:00 по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Андрей Шарый. Ну а в нашей программе сейчас обзор публикации в международной печати. Депутат Государственной Думы Александр Лебедев дал опровержение по поводу публикации в британской газете «Sunday Times». По его словам, газета некорректно использовала отрывки интервью, которые господин Лебедев дал журналу «Татлер» несколько месяцев назад. И разобраться в этих публикациях я попросил свою коллегу, обозревателя «Радио Свободы» Ирину Лагунину, которую я приветствую в студии. Ирина, здравствуйте. Итак, мы ждем подробностей.
Добрый день, Андрей. Ну, я сразу отмечу, что интервью Лебедева журналу «Татлер» еще не вышло в свет. Журнал появится на прилавках 11 января. В интернете пока выставлена только обложка последнего номера и с тем этого выпуска. Расслабьтесь, как сделать, чтобы стресс не отражался на лице. Статья на тему «На самом ли деле богатые чаще изменяют». Умные и сексуальные – это публикация о британских красавицах Версаче и секреты красоты супермодели Кристи Терлингтон. Словом, интервью с Лебедевым на обложку не вынесено. Тех же публикаций в газете «Sunday Times» есть. Заголовок «Олигарх, связанный с Литвиненко, пережил отравление», причем «пережил отравление» взято в кавычках. Российский олигарх, которому принадлежат акции московской газеты, печатавшей антиправительственные теории об отравлении Литвиненко, полагает, что пережил аналогичное покушение, пишет газета. Александр Лебедев, бывший сотрудник КГБ, а ныне банкир-миллиардер, говорит, что у него есть подозрение, что его отравили около 8 месяцев назад. Его дом проверяли на радиацию, но следов радиоактивного излучения найдено не было. Он поправился. В интервью журналу «Татлер», пишет газета, Лебедев заявил, что начал терять вес, но врачи не обнаружили следов какого-либо токсина. Он полагает, что его могли отравить в московском ресторане. А далее «Sunday Times» напоминает, что новая газета, которая частично принадлежит Лебедеву, одна из самых независимых газет в России. В ней работали Анна Политковская и Юрий Щекочихин, который умер в 2003 году, предположительно, от отравления. А сам Лебедев, несмотря на угрозу жизни, продолжает бороться с мафиозной коррупцией, пишет «Sunday Times». Сам Лебедев пояснил агентству «Интерфакс», что в ходе интервью с журналом «Татлер» речь действительно зашла о том, есть ли способ борьбы с конкурентами, если такой вот способ борьбы с конкурентами, как отравление. Вот в тот момент интервью он и вспомнил, что летом, когда начал худеть, у него закралось подозрение, что его отравили. Но анализы все прояснили.
Ирина, правильно я вас понимаю, что эта история не стоит и выеденного яйца?
Ну, в общем, действительно, это так. Но, знаете, Андрей, меня больше всего поразил вот сам характер опровержения. То есть Лебедев говорит, что да, меня могут отравить, да, когда у меня чуть-чуть было хуже со здоровьем, я сразу подумала на отравление, но чтобы так, как Литвиненко или вкупе с ним, нет. Вот характер этого опровержения, конечно, заставляет вздрогнуть, откровенно говоря. Но, Андрей, между тем, еще две британские газеты публикуют материалы о расследовании отравление Литвиненко сегодня. На одну даже ссылаться не буду, это таблоид Daily Mirror. А вот вторая Sunday Telegraph выносит такой заголовок. Полиция подозревает, что Литвиненко отравили дважды. В пятницу следы полония были обнаружены в ресторане Пескатори, где Луговой ужинал до 1 ноября. Замеры показали присутствие радиоактивного излучения во всех трех гостиницах, в которых останавливался Луговой после приезда в Лондон 16 октября. Полоний 210 был обнаружен на двух самолетах, на которых он прибыл и улетел из Лондона. Из этого делается вывод, что Литвиненко могли отравить действительно дважды. И вообще само подозрение о том, что Литвиненко был отравлен дважды, возникло из-за того, что вскрытие его тела показало два пика радиационного отравления, что заставляет думать, что он получил две дозы, по словам детективов, чтобы уж точно знать, что он не поправится. Так действовали отравители. Напомню, это «Sunday Telegraph».
Ирина, я вижу, что вы подготовили еще одну публикацию, правильно?
Да, у нас осталось немножко времени. Просто ни одна публикация в мире не сможет сегодня сравниться с публикацией в лондонской, тоже в британской газете, консервативной, причем газете «Таймс», которая выносит заголовок, что самая маленькая страна в мире ищет новых владельцев, чтобы размахивать флагом. А речь идет действительно о самой маленькой стране в мире, которой сейчас правит принц Майкл. А образовалась она в 67-м году, когда бывший английский майор Пейдерой Бейтс захватил форт в 7 милях от береговой линии Великобритании на следующий год и провозгласил себя принцем и владельцем этой зоны, которую потом объявил офшором. Через год британцы попытались отвоевать этот остров, но он выстрелил, и суд решил, что действительно, поскольку остров находится вне территориальных вод Великобритании, то его действительно им может владеть майор Рой. Но сейчас ему 85 лет, и вот сын ищет, кто бы купил эту их территорию.
Спасибо. Сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила Ирина Лагунина. Транскавказская магистраль уже несколько дней блокирована перевозчиками мандаринов из Грузии. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Георгия Кабаладзе.
Перевозчики и владельцы около 1000 тонн мандаринов блокируют грузовыми машинами единственную автомагистраль, которая соединяет Южную Осетию с Северной Осетией, а также Россию с Грузией и Арменией. Вторая дорога, соединяющая Российскую Федерацию с этими двумя государствами Закавказья, закрыта с лета прошлого года. Российская сторона тогда объяснила закрытие военно-грузинской дороги ремонтными работами на контрольно-пропускном пункте. Так эти ремонтные работы и продолжаются уже полгода. Однако вскоре оказалось, что именно через Южную Осетию, то есть по Транскавказской магистрали, в Россию попадает грузинская продукция сельского хозяйства, в том числе мандарины, нарушая тем самым режим недекларированных санкций, введенных главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко. Но проблема в том, что перевозкой грузинских мандаринов из Грузии в Россию занимаются граждане России, жители Южной Осетии, а также Северо-Осетинские предприниматели. Они уже заплатили грузинским продавцам значительные суммы, и именно поэтому резко протестуют против закрытия Рогского тоннеля, ведь деньги им никто не вернет. Известный эксперт Иосиф Цискаришвили выразил недоумение противоречивостью российской позиции.
Найдена новая причина, как можно воздействовать еще более строже, и уже говорится о необходимости открытия дороги в Грузию со стороны России. Притом говорят, это те политические силы, которые сами закрыли все эти пути. Вопрос коснулся нескольких грузовиков с мандаринами. Россия вдруг уже оказалась готовой проводить какие-то спецвоенные операции на территории Грузии.
В Тбилиси обращают внимание, что Транскавказская магистраль перекрыта у южного портала Рогского тоннеля в Южной Осетии, то есть официально на территории Грузии, и МВД России не имеет никакого права проводить в Грузии какие-либо силовые операции. А власти Южной Осетии, со своей стороны, просто боятся применять силу, ведь участники пикета – жители Цхинвали и осетинские предприниматели. Это опора режима президента Кокойты. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов и почти 25 минут. В Петербурге на площади искусств в эти дни работает рождественская ярмарка. На ней импровизированная мастерская главы знаменитых Митьков Дмитрия Шагина. Его благотворительная акция называется «Рождественская азбука». С Дмитрием Шагиным побеседовала моя коллега Татьяна Вольская.
Дмитрий, скажите, что это за удивительная рождественская акция сотворения азбуки? Что вы делаете каждый божий день на площади искусств?
У меня каждый день Новый год и Рождество, потому что каждый день на площади искусств, на такой сцене, очень красивой, рядом с Малым оперным театром, происходит рождение новой картины. В день по букве. То есть имеется в виду, что надо нарисовать 30 букв до 13 января, до Старого Нового года. Причем надо еще придумать сюжет тут же на ходу. То есть такая импровизация полная, потому что люди выкрикивают разные сказочные всякие сюжеты, елочные украшения, фрукты. Ну, например, на букву «Ё» приходил губернатор Валентин Иванов, нарисовал ежика под елкой. Вот. Но тут же, причем на ходу это все... Мне чем нравится, что это импровизация.
Вот я хотела спросить, вот. Дмитрий, почему губернатор у нас рисовал любимую букву венечки Ерофеева «Ё».
А дело в том, что просто попала в этот день. Вот ее выбрали в этот день. 20-е было. Ее как раз вот там проголосовали. Она и пришла рисовать. Вроде все хорошо, значит. То есть буквы не привязаны именно к человеку. То есть там любой может рисовать. И именно рисовать довольно просто. То есть мы специально сложные задачи не ставим, потому что я, как художественный руководитель, все потом подрисую, дорисую. Там, если чего они не успели. Что рисовать довольно быстро. Это за полчаса надо уложиться. Не все умеют.
А на чем и какими красками?
Вот. Я лишь рисовать на холсте, это более солидная, что ли, основа, потому что бумага, ну что такое бумага, это надо в раму и под стекло, а холст все размером одинаковый, вертикальный, 8,6 на 68, тоже размер продуманный такой. Рисуем акрилом, с ним проще, а потом я буду маслом дописывать просто уже у себя в мастерской, потому что к 13 числу должна быть готова. готова полностью выставка, которая сначала развернется вокруг памятника Пушкина на площади искусств, а после этого в гостинице «Европейская» будет аукцион, где, собственно, я надеюсь, это все будет продано, и все деньги, подчеркиваю, весь сбор, он идет вот детям больным. Это больница Турнера и больница Рауфуса.
Почему вы выбрали именно эти больницы?
Ну, выбирал, на самом деле, больницы не я, а устроители ярмарки. Правильно, все-таки Новый год и Рождество — это детские такие праздники. Надо, конечно, детям, тем более больным, помочь. Я-то в основном занимаюсь помощью Дома Надежды на Горе. Это для лечения больных алкоголизмом. Немножко другое. Вот. Но хотя у нас тоже был вот только что в субботу был замечательный большой концерт Юрия Шевчука, группа ДДТ в Октябрьском. Очень хороший. И там была выставка Митьков. Я был ведущий этого концерта. И там тоже немножко выступал. С Анваром Либабовым, с Олегом Горькушей. Очень хороший праздник. Такой новогодний концерт был.
Кто самый талантливый рисовальщик букв оказался?
Мне очень понравился, как рисовал Тимирканов, причем он разошелся, нарисовал даже больше, чем нужно.
Какую букву он рисовал?
Вот, буква В, валенки были, великан в валенках. Но валенки он так быстро нарисовал, говорит, а теперь я хочу автопортрет нарисовать. Вот, а у нас есть такой холст еще последний на букву Я, называется «Я и ярмарка». Он такой очень красивый, фон такой оранжевый, красноватый, такой ярмарочный. Тимирканов потрясающий, просто гениально нарисовал автопортрет, большой такой, во весь холст. В общем, я даже решил не продолжать больше, чтобы там никто больше не расписывался. Это будет отдельная картина, такая ярмарка Тимирканов. Не, вообще все хорошо рисуют, на самом деле. Например, наш Нилов, актер, милиционер из «Ментов», нарисовал такого колобка с бодуна такого, я бы так сказал. Такой колобок, значит, летит в корзине на воздушном шаре. На самом деле все молодцы, я доволен.
Дмитрий, вообще вот я замечаю, что вы очень много обращаете внимание на социальные вопросы. Вот я помню вашу совершенно изумительную акцию, когда вы делали натюрморт, корзина для детей-инвалидов, прожиточный минимум, что можно на него купить. Поразительная была такая акция. Почему вот вы как-то не уходите в чистое искусство?
Ну, сама жизнь так заставляет. Дело в том, что у нас есть музей на улице Марата, и туда каждую субботу приходит много людей, в частности дети. Дети-инвалиды тоже, кстати, приходят и просят, говорят, дядя Митя, давай что-нибудь сделаем. Вот просто люди просят, хотят как-то тоже поучаствовать.
Скажите, Дмитрий, вот эта деятельность вся, она возрождает, может быть, хоть до некоторой степени традиции старой российской рождественской благотворительности?
Наверное, да, потому что, собственно, вот рождественских ярмарок, их не было с 1937 года, насколько я понимаю. Это вот впервые за сколько уже, 70 лет возродилась эта традиция. А раньше, конечно, до революции и сразу после революции это ежегодно было, причем было на Дворцовой площади.
Спасибо. Мы беседовали с художником, главным Митьком Дмитрием Шагиным.
Вопросы Дмитрию Шагину задавала моя коллега, корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания передача «Время гостей». Сегодня вы услышите повтор программы от 22 декабря. В гостях у ведущей Анны Качкаевой кинорежиссер Никита Михалков. Итак, «Время гостей» в нашем эфире в 19 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссия прекратила транзит нефти по трубопроводу «Дружба», ведущему в Польшу, Германию и Украину. По данным польских властей, поставки нефти в Польшу полностью прекратились минувшей ночью. Глава российской компании «Транснефть» Семен Вайншток заявил, что Белоруссия незаконно отбирает российскую нефть, предназначенную для Западной Европы. Госнефтекомпания «Азербайджан» остановила прокачку нефти по трубопроводу «Баку-Новороссийск». Как сообщают представители компании, нефть будет переработана в мазут для теплоэлектростанций, на которых до этого использовался российский газ, от которого Баку отказался из-за повышения цены. У берегов Камчатки в Аванчинской бухте шторм сорвал с якоря арестованный за браконьерство траулер. На борту судна около 30 моряков, граждане России, Индонезии и Малайзии. Экипаж на связь не выходит. Из-за мощнейшего циклона заблокированы автодороги в Усть-Большерецком, Усть-Камчатском и Мельковском районах. Сахалин, где циклон бушует уже вторые сутки, по-прежнему отрезан от материка. В Багдаде возобновился судебный процесс по делу 6 соратников Саддама Хусейна, обвиняемых в геноциде курдов. Иракские власти перебрасывают Багдад дополнительные подразделения для проведения крупной операции против боевиков. Палестинские власти сообщили об освобождении фотокорреспондента агентства «Франс Пресс» гражданина Перу Хайми Разури, похищенного неделю назад в секторе Газа. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас подтвердил намерение провести досрочные выборы в парламент. На юго-востоке Бразилии жертвами наводнений и грязевых оползней стали по меньшей мере 50 человек. Американские ученые нашли новый источник стволовых клеток в человеческом организме. Это околоплодные воды. Возникая вместе с плодом и отходя при рождении ребенка, они не являются человеческим органом. В Москву сегодня вернулись около 500 российских туристов, задержавшихся в Египте из-за поломки самолета. Более 14 часов туристы провели в аэропорту египетского курорта Хургада. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 8 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
8 января 2004 года. Почему одни страны богатеют, а другие обречены на бедность? На эти вопросы пытается ответить новая энциклопедия экономической истории. С главным редактором издания, профессором Северо-Западного университета Джоэлем Макиром, беседует нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Прежде всего, скажите, вы лично открыли для себя в результате этой работы нечто неожиданное, любопытное?
Прежде всего, потрясает осознание того, какие фантастически высокие условия жизни смогло создать за очень короткий срок западное индустриальное общество. Сегодня, например, уровень удобств, доступный среднему гражданину западной страны, выше, чем у монархов середины 19 столетия. В основном благодаря технике. Это был исторический рывок.
Тем не менее, такое преуспевание пришло далеко не ко всем. Почему сегодня, казалось бы, страна благословлена природными богатствами, образованным народом, как Аргентина, скажем, или арабские страны, и ничего.
Его можно сформулировать двумя словами – рыночные институции. Самое главное – позволить человеку удовлетворить его природное генетическое чувство собственника. Преуспели только те страны, которые сумели создать рыночную систему, обеспечивающую людям возможность обогащения, которые убедили своих граждан, что никто не может отобрать у них деньги, собственность, ввести грабительские налоги. Это было великое открытие. Они дали рынку показать себя. Именно на этом разошлись в 20 веке пути Западной Европы, Северной Америки и остального мира.
А что Россия подарила миру в области экономической теории и практики?
Естественно, 17-й год, коллективизация общества, крупнейший в истории мира социальный эксперимент. К сожалению, или скорее к счастью, он провалился. Карл Маркс выдвинул свои идеи как чистую теорию, не веря в то, что они могут быть когда-либо проверены на практике. И это вряд ли было бы возможно где-либо, кроме России, которая совершала поступки, на которые никто никогда не решался.
Все это наталкивает на ненаучный вывод. Россию преследовал рок или нечто иное?
У России никогда, вплоть до конца 80-х годов прошлого века, не было хороших правителей. Правившие ею люди либо были некомпетентны, либо были озабочены собственным обогащением, либо представляли из себя и то, и другое. Трудно найти период, когда в России у власти стояло мудрое правительство.
О новой энциклопедии экономической истории рассказывал главный редактор издания Джоэль Макир. Радио «Свобода», 8 января 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А с новостями науки и техники вас познакомит Ольга Орлова.
Согласно данным Всемирной метеорологической организации, 2006 год стал шестым годом подряд с максимальной среднегодовой температурой за период с 1861 года. Начало года ознаменовалось необычайно мягкой зимой на арктических островах Европы, в Канаде и на большей части территории США. Например, на Шпицбергене в январе была зафиксирована температура на 12 градусов выше, чем обычно. Самая теплая весна с 1950 года наблюдалась в Восточной Австралии. Австралии. Абсолютный рекорд января был поставлен в Бразилии – плюс 44,6 градуса. Во многих европейских странах стояла осень, превысившая норму на 3 градуса. Например, в Англии осень 2006 года оказалась самой теплой с момента начала официальных наблюдений в 1659 году. Как выяснили ученые из Корнельского университета, человек в среднем за сутки принимает более 200 решений, касающихся еды. В исследовании принимали участие сотрудники и студенты университета. Первоначально был задан прямой вопрос, сколько раз в день они решают поесть. Опрошенные называли в среднем 15 раз. Однако по результатам детального тестирования среднее число решений за день оказалось равным 221. Таким образом, ученые сделали вывод, что большинство решений, касающихся приема пищи, человек совершает, не отдавая себе отчета в этом. Власти Японии разрешили провести археологические исследования в 11 гробницах членов императорской семьи, являющейся самой древней царствующей династией на планете. Небольшое число специалистов будет допущено во внешние помещения гробниц без права проведения раскопок. Археологи заявили, что обследование гробниц может пролить свет на загадку происхождения императорской династии. В соответствии с национальной религией шинто, 125 императоров Японии произошли от богини Солнца Аматерасу Амиками. В рамках подготовки экспедиции на Марс в Институте медико-биологических проблем Российской академии наук начнется наземный эксперимент, моделирующий пилотируемый полет на Марс. Для его проведения предполагается построить специальный модуль из нержавеющей стали, в котором будут максимально точно воссозданы условия перелета. Медикам предстоит изучить изменения иммунной системы и психологического состояния участников полета, отследить влияние условий перелета на костную систему и провести тестирование нового оборудования, необходимого для поддержания автономной жизнедеятельности. Для участия в программе отобрано 5 мужчин из России и других стран. Эксперимент начнется в конце 2007 года и продлится 520 суток.
Это был выпуск новостей науки. Его представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
На палестинских территориях продолжается противостояние правящей партии «Хамас» и оппозиционного теперь движения «Фатх». И сегодня же стало известно о том, что иностранный фотокорреспондент, похищенный в секторе Газа, неделю назад отпущен на свободу, передает Равшан Гусейнов.
По сообщению палестинских властей, боевики, похитившие в прошлый понедельник гражданина Перу Хайма Разури, фотокорреспондента информационного агентства «Франс Пресс», отпустили его на свободу. Эту информацию подтвердил также МИД Перу. Советник председателя автономии лидера оппозиционной партии «Фатх» Махмуда Аббаса Таиб Абдель-Рахим сообщил, что к освобождению Разури приложили усилия все стороны, вероятно, имея в виду также представителей правящей партии «Хамас». «Хамас» сразу после похищения заявил о своей непричастности. «Мы вообще против любого насилия, и особенно против похищения журналистов, которые являются связующим звеном между нами и остальным миром. Насилие и похищение журналистов вредит интересам палестинского народа и делу обеспечения его стабильности и безопасности», заявил пресс-секретарь Хамаса Фаузи Бархум. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за похищение иностранного журналиста. Впрочем, подобные случаи совсем не редкость на палестинских территориях. Как правило, через некоторое время их отпускают невредимыми. Палестинцы таким образом пытаются добиться выполнения своих требований. Обычно речь идет о трудоустройстве, выдаче зарплат или освобождении своих заключенных. Между тем, на палестинских территориях зреет новый виток конфронтации между Фатхом и Хамасом. В воскресенье в Газе участники многотысячного митинга, посвященного 42-й годовщине партии «Фатх», выразили поддержку ее лидеру Махмуду Аббасу. Один из самых влиятельных лидеров «Фатха» Мухаммад Дахлан назвал «Хамас» бандой убийц. «Хамас – убийцы, но мы должны воздерживаться от кровопролития и бороться за объединение нашей партии». Впрочем, Дахлан пригрозил, что за каждое нападение на активиста «Фатха» будут атакованы 2 члена «Хамаса». На днях в секторе Газа был убит один из командиров службы безопасности, подчиненный Аббасу и 7 его телохранителей. Накануне Хамас объявил мобилизацию своих сторонников, отметив, что удвоит свои силы безопасности, объявленные Аббасом вне закона. Израиль и США поддерживают Махмуда Аббаса в противоборстве с Хамасом. В отличие от Хамаса, лидер Фатха заявляет о приверженности мирным инициативам, признающим право Израиля на существование. Ранее Израиль передал силам Аббаса 2000 автоматов Калашникова, закупленные на американские деньги. Напомню, что в пятницу после недели кровопролитных столкновений и похищений с обеих сторон председатель автономии Махмуд Аббас объявил оперативные силы, войска МВД Хамаса вне закона и потребовал их реорганизации и интеграции в палестинские силы безопасности. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет Александр Гостев.
В столице Сомали, Могадишо, продолжаются демонстрации протеста против присутствия в городе эфиопских войск. На днях западные и африканские дипломаты призвали как можно скорее ввести в Сомали международных миротворцев для обеспечения безопасности. Миротворческие операции в Африке и помощь стран Запада африканским государствам горячо обсуждаются в эти дни в мировой интернет-сети. Финансовая помощь государствам Африки и насколько она эффективна – вот одна из практически самых вечных тем наших выпусков. Так пишет в своем интернет-дневнике на новостном сайте BBC редактор ночной программы BBC News Night Питер Бэрон.
Только на этой неделе мы беседовали с Опрой Уинфри о 40 миллионах долларов, которые она потратила на создание школы для девочек в Южной Африке. Потом мы рассказывали о том, как спустя 5 лет после войны в Сьерра-Леоне, после того, как многие миллионы долларов были выделены на помощь пострадавшим, гуманитарная ситуация в этой стране стала лишь значительно хуже, особенно в сфере здравоохранения. 5 лет непрерывной помощи, и вот мы узнаем, что по последним данным более 70% жителей Сьерра-Леоне живут ниже местной черты бедности. Мы тратим все больше и больше суммы денег на помощь африканским странам. Сейчас очень многие задаются вопросом, не является ли это пустым и безнадежным делом. С помощью новых финансовых вливаний как-то исправить прежние ошибки и вернуть неправильно потраченные деньги. Мой коллега Тим Коллинз прямо заявил в одном из недавних репортажей. Те 14 миллионов долларов, которые ООН ежегодно выделяет на миротворческие операции в Африке, пропадают даром. И в самом деле, две африканские страны, которые в последние годы всегда оставались в центре внимания мирового сообщества, я имею в виду Эфиопию и Сомали, к Рождеству просто оказались в состоянии войны. В одном недавнем разговоре со студентом из Кении я услышал простую, замечательную фразу. «За многие годы мы прекрасно убедились в том, что наше правительство не способно улучшить нашу жизнь. Почему же в этом не убедились вы, то есть европейцы и американцы? И почему вы продолжаете давать деньги им, а не нам?»
Тем временем в столице Кении, Найроби, продолжаются международные консультации относительно будущего Сомали. Ряд стран намерены выделить дополнительную финансовую помощь сомалийскому правительству, которое, однако, обладает пока скорее номинальной, чем фактической властью. Вот что заявила член контактной группы по Сомали, помощник госсекретаря США по африканским делам Джиндай Фрейзер.
«Мы совершенно четко дали понять, что в Сомали в будущем найдется место всем, кто отвергает насилие и экстремизм. В течение последних дней я призывала всех политических лидеров Сомали начать доказывать, как словами, так и делом, свои добрые намерения. По моему мнению, в первую очередь им следует достичь согласия между собой, то есть примириться с позициями друг друга и включиться в общий диалог».
Питер Бэрон в комментарии под заголовком «Правильные деньги на смену неправильным» со знаком вопроса инициирует сетевую дискуссию. Можно ли, наконец, найти африканским деньгам Запада правильное применение? И как сделать так, чтобы деньги попадали по назначению к миллионам нуждающихся и умирающих от голода и болезней, а не оседали в карманах коррумпированных чиновников того или иного африканского правительства? Новостной блогерский сайт BBC News. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссия прекратила транзит нефти по трубопроводу «Дружба», ведущему в Польшу, Германию и Украину. Госнефтекомпания Азербайджана остановила прокачку нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск. берегов Камчатки в Авачинской бухте шторм сорвал с якоря арестованный за браконьерство траулер. На борту судна около 30 моряков, экипаж на связь не выходит. В Багдаде возобновился судебный процесс по делу 6 соратников Саддама Хусейна, обвиняемых в геноциде курдов. Иракские власти перебрасывают в Багдад дополнительные подразделения для проведения крупной операции против боевиков. Палестинские власти сообщили об освобождении фотокорреспондента агентства «Франс Пресс», похищенного неделю назад в секторе Газа. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас подтвердил намерение провести досрочные выборы в парламент.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Нашу программу продолжают новости экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Россия и Соединенные Штаты в ноябре подписали соглашение о завершении двусторонних переговоров об условиях вступления России во Всемирную торговую организацию. Таким образом, сейчас российскому правительству остается достичь компромисса по этому вопросу только с Грузией, которая отозвала свою подпись под уже подписанным двусторонним соглашением о присоединении России к ВТО. Аналогичные протоколы также пока не подписаны с Коста-Рикой, Гватемалой и Сальвадором, хотя формально все переговоры с правительствами этих стран уже завершены. В целом, как считает представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Кушниренко, вступление России в ВТО выгодно для национальной экономики.
Во внешнеэкономической сфере рождается около 40% нашего валового национального продукта. Из этих 40% 85% приходится на торговлю со странами-членами ВТО. То есть мы торгуем по тем правилам, которые мы не разрабатывали и которые иногда работают против нас. И вот для того, чтобы участвовать в разработке тех правил, которые будут отвечать нашим интересам, для того, чтобы снять те барьеры, которые есть на пути наших товаров, нам и нужно вступить в ВТО.
Правительство России в декабре утвердило первые 7 проектов, которые будут софинансироваться из средств Государственного инвестиционного фонда. В их числе проекты комплексного развития инфраструктуры Нижнего Приангарья и Читинской области, проект строительства нефтеперерабатывающих производств в Татарстане, а также проекты дорожного строительства в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. Говорит министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Общий объем финансирования по всем проектам превышает сумму государственного финансирования, сумму 187 миллиардов рублей, а общий объем привлеченных средств, включая средства инвесторов, превышает сумму 700 миллиардов рублей. Такого количества денег одновременно в российскую экономику не привлекалось за очень длительный период нашей истории.
В России в ноябре прошли первые биржевые торги природным газом. В рамках эксперимента, одобренного правительством, государственный концерн «Газпром» сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализуют независимые газодобывающие компании. В целом это менее 3% общего потребления газа в России за год. Эксперты считают, что повышение цен на газ приведет к более быстрому внедрению в промышленности энергосберегающих технологий. В противном случае, по их мнению, Россия уже в ближайшие годы может столкнуться с дефицитом этого топлива. Однако представитель концерна «Газпром» Сергей Панкратов утверждает, что газа в России хватит еще на несколько десятков лет.
Глобальные опасности, связанные с нехваткой энергоресурсов, в мире практически не существует. К настоящему времени из недр земли извлечено до 20% потенциальных запасов нефти и 10% запасов газа. Запасы российского газа с учетом освоения прогнозных ресурсов, запасов, достаточно для обеспечения ежегодной добычи в размере 800 миллиардов кубических метров в течение 60-80 лет. А с учетом нетрадиционных ресурсов газа в течение порядка 150 лет.
Лондонская фондовая биржа в ноябре начала торги ценными бумагами российской «Северстали», третьей по величине сталелитейной компании страны. Это случилось после того, как «Северсталь» завершила первичное размещение примерно 9% своих акций, продав их иностранным инвесторам более чем за 1 миллиард долларов. В середине 2006 года «Северсталь» договорилась о слиянии с европейской металлургической компанией «Арселор», второй по величине в мире. Однако затем акционеры «Арселор» отказались от этой сделки, одобрив ее продажу крупнейшей в мире металлургической компании британо-голландской «Миттал Стил». Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, в конце октября начала строительство в Калужской области своего автосборочного завода. Проект, соглашение о котором было подписано в мае, оценивается в 370 миллионов евро. По планам, на первом этапе до конца 2008 года Volkswagen начнет в Калуге производство автомобилей Skoda Octavia объемом до 20 тысяч в год. В перспективе мощности предприятия будут увеличены до 115 тысяч автомобилей ежегодно, в том числе за счет организации сборки автомобилей новой модели, разработанной специально для российского рынка. Российский концерн «Русские машины» и принадлежащая ему автомобильная группа «ГАЗ» в ноябре подписали соглашение о стратегическом партнерстве с канадской компанией «Магна», одним из крупнейших в мире производителей автомобильных компонентов. Документ предусматривает создание в России ряда совместных предприятий для производства пластмассовых деталей и модулей интерьера, а также штамповки и сборки кузовных узлов и деталей. Кроме того, в декабре компания «Магна» подписала аналогичное соглашение с «АвтоВАЗом», крупнейшим в России производителем легковых автомобилей. Как сообщил председатель совета директоров АвтоВАЗа Сергей Чемезов, документ предусматривает строительство в Тольятти нового автомобильного завода мощностью 450 тысяч автомобилей в год и стоимостью 1 миллиард 700 миллионов долларов. По планам, на заводе будут выпускаться модели автомобилей, совместно разработанные партнерами, а также модели другой зарубежной компании, говорит Сергей Чемезов.
Это очень большой проект, и, наверное, за последние 40 лет это один из самых значительных проектов. Я имею в виду 40 лет, это вот последний проект был подписан как раз с компанией Fiat о создании самого АвтоВАЗа. Это позволит создать целый ряд новых моделей, позволит АвтоВАЗу закрепиться как на внутреннем рынке, так и на зарубежном рынке, получить доступ к современным технологиям.
Курс доллара, установленный Центральным банком на праздники, 26 рублей 33 копейки. Курс евро 36 рублей 70 копеек.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трифилов. А завершит первый информационный час программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока» и сегодняшняя история из Германии. Правила содержания домашних животных в этой стране одни из самых жестких в мире. Однако в Германии по-прежнему часты случаи нападения на людей, особенно на маленьких детей, собак так называемых бойцовских пород, что вновь и вновь порождает бурные общественные дебаты. Однако защитники природы, чьи позиции в Германии особенно сильны, сейчас выступают против ужесточения многих законов о содержании домашних животных, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
В Германии каждый владелец бойцовой собаки должен представить в полицию доказательства своей законопослушности. Выгуливать животное можно только на поводке и в наморднике. В некоторых федеральных землях пса в обязательном порядке нужно стерилизовать. Предлагается повысить специальный собачий налог. И все-таки жители Германии обожают собак, которые здесь обычно отличаются редким миролюбием. В стране их почти 5 миллионов. По данным опросов, 80% немцев относятся к четвероногим друзьям с симпатией. Германия – первая в мире страна, принявшая закон о защите животных от издевательств. Животных запрещается убивать и выбрасывать на улицу. Собаку нельзя держать на цепи, обучать с применением жестоких способов, натравливать на других животных. В Германии на собаках успешно делают бизнес. Собачьи гостиницы, собачьи такси. А Клаудио Райнеке из Гамбурга решил открыть булочную для собак, где, например, печенье выпекается в виде косточек.
Мои товары – это настоящий рай для собак. Наши булочные и кондитерские изделия пекутся из отборной муки. Наша продукция очень вкусная.
А в городе Висбаден находится знаменитая в Германии глазная клиника для домашних животных. Ханилори Райнер привела сюда своего любимого бульдога, суку по кличке Петра.
У Петры чешутся глаза. Я думала, это обычное воспаление, и несколько дней капала ей глазные капли. Однако они не помогли. Даже наоборот, воспаление только усилилось.
Ветеринар-окулист Штефан Киндлер выяснил, что у Петры гноится роговица, и предложил использовать новейшие контактные линзы. Эти линзы должны защитить роговицу глаз. Благодаря им гнойники на роговице в течение нескольких дней рассосутся. Это мягкие контактные линзы. Собака их почти не замечает и чувствует себя комфортно. В городке Зиферсдорф, земля Бранденбург, готовят собачьи кадры для кино и телевидения. Актеры из этого питомника снимаются в ток-шоу, сериалах, рекламных роликах. Дрессировщица Астрид Харш держит на руках одну из наиболее перспективных учениц по кличке Элли.
Элис.
Мы репетируем сейчас одну сцену. Элис должна будет долго находиться в закрытой сумке. Такие сцены очень сложные, и здесь требуется особая дрессировка.
Но отношения между человеком и четвероногим другом в Германии, особенно если речь идет о бойцовых собаках, складываются не всегда мирно. Сегодня городской парк Кёльна превратился, правда, пока не официально, в реабилитационный центр для тех, кто стал жертвой собачьих укусов. Эстер Каспар в детстве часто кусали собаки. С тех пор она их боится. Прогулки по парку Кёльна помогают женщине преодолеть страх.
Я часами гуляю по этому парку, причем гуляю одна. Сейчас я уже чувствую себя относительно спокойно. А раньше я всегда испытывала страх, когда видела в парке собаку без поводка.
Дрессировщик Мартин Рютер объясняет, как нужно себя вести в подобных ситуациях. Если собака бежит в вашем направлении с большой скоростью, то просто не обращайте на нее внимания. Если вы сами побежите, то для собаки это станет раздражающим фактором. И у нее сработает рефлекс – охотиться за кем-то. Власти Германии пытаются защитить граждан от нападений собак, особенно от укусов бойцовых собак. Мэрии немецких городов издают многочисленные циркуляры, вводят штрафы, пытаются с помощью местных налогов ужесточить условия содержания собак таких пород. Порой дело доходит до курьезов. В городе Галле живет йоркширский терьер Джерри, длиной чуть более 20 сантиметров, весом менее 4 килограммов. Недавно власти города занесли собачку в разряд бойцовых. И все из-за досадного столкновения Джерри с физкультурниками в одном из парков города. Рассказывает владелица пса Сюзанна Миллигари.
Джерри испугался, и я тоже испугалась после того, как Джерри столкнулся с бегунами.
Вскоре Сюзанне Миллигари из мэрии пришло письмо.
В документе говорится, случай в парке показал, что ваша собака может рассматриваться как бойцовая, которая может представлять угрозу для людей и других животных без поводка и намордника.
Из-за этой истории ставка собачьего налога для Сюзанны Миллигари повысилась.
Моя собака не представляет опасности. Все соседи нас знают. Джерри хорошо ко всем относится. Джерри, можно сказать, настоящий Шрек.
Для того, чтобы точно определить, представляет ли та или иная живущая в Германии собака угрозу для человека, с 2000 года введен тест на определение нрава животного. Пройти его обязаны все бойцовые собаки. В ходе тестирования проверяется реакция псов на самые разные раздражающие факторы. От близко поднесенной к морде зажигалки до прикосновения к хвосту зонтиком. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Репортаж Александра Хавронина прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – Белоруссия прекратила транзит нефти по трубопроводу «Дружба», ведущему в Польшу, Германию и на Украину. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Накануне встречи со Скарамеллой Пономарев, находясь на оперном спектакле, неожиданно почувствовал себя плохо.
Убит 40-летний Олег Ступичкин, настоятель храма Петра и Павла.
Российские пограничники не пропускают грузовые автомашины с мандаринами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Подоглубленный рефлекс.
Я передаю его святейшеству папе заявление об отказе от поста архиепископа митрополита Варшавского.
Войска Хамаса объявлены вне закона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.